Результаты им. Крисп вжал голову в плечи, сгорбившись за портативным терминалом. Три активированные голосферы висели перед ним, как три воздушных шарика на общей ниточке. «Срочно им! Горит им!» Крисп притворился деталью интерьера. «В заднице у них горит!» Обер-манипулярий Эрлия Ульпия бушевала. Металась по номеру разъяренной львицей, шипела, рычала и сверкала очами. Крисп впервые видел ее такой. Он очень жалел, что в комплект их шпионского снаряжения не входит комбинезон с генератором камуфляжной иллюзии, в просторечии невидимка. Еще больше он жалел, что родился на свет. 5 минут назад Эрлия вернулась в номер после сеанса гиперсвязи с Октубераном. Читай с начальством. Конфиденциальной связи администрация Тафари гарантировала. Еще бы, за эдкие деньжище. Плюс индивидуальная кодировка пакета, плюс роутеры на Октуберане, плюс куча разнообразных плюсов. А в итоге вышел один сплошной минус. Блондинка получила от шефа форменный разнос. Крисп понял это с порога. На сей раз Эрлия не сочла нужным сдерживаться. Номер экранировало конфидент-поле, что означало, никто ничего не услышит и не придет на помощь унтер-центуриону Вибию. Криспу живо представилось, как Эрлия в гневе разрывает его в клочья и скармливает кровавые ошметки довольно урчащему утилизатору. Он проклял свое излишне живое воображение. Однако вскоре до Криспа дошло, что бешеная кошка не спешит впиваться когтями в беднягу. Даже ее яростный рык был адресован не ему. «Дело на контроле. Нужен срочный результат!» Эрлия с наслаждением передразнила военного трибуна Планкуса. «А мы, значит, бездельники. Мы кивуши околачиваем. На курортах прохлаждаемся за казенный счет. Гематры, небось, над нами потешаются. Нет, ты понял? Гематры потешаются. Совсем из ума выжил солдафон. Кстати, как насчет гематров? Засек наблюдение?» Вопросы Эрлия задала обычным деловым тоном. Резко остановившись посреди комнаты, она, наконец, обратила внимание на Криспа, словно только сейчас его заметила. «Уж лучше бы бушевала в пространство», — с тоской подумал унтер-центурион. Он вспомнил, что обещал устроить Диего Пиралю сцену ревности, и не устроил. Поджилки затряслись. В желудке подтаял кусок льда. К счастью, следом Крисп вспомнил, что выход на сцену для него обозначался кодовым сигналом от Эрли, сигналом которого не было. И поджилки окрепли, а лед смерзся. Он не знал, почему Эрлия в последний момент отменила операцию «Ревнивец», и знать не хотел. Никак нет. Уточни. Агенты гематров не выявлены. Жучки и дистанционные устройства не обнаружены. Произнеся эти слова, Крис ощутил себя воистину бездельником, жирующим на курортах за счет империи. «Облажался», — вздохнул он. Облажался на первом же задании. Прощай, карьера, очередное звание, перевод в оперативники. Меня вернут в отдел Мафинаса, куковать там до скончания дней. Контакты объекта, — прервала Эрлия его горестное размышление. Прежние. Эзра Дахан и Джессика Штильнер. Эпизодически члены команды. Обслуга, горничная, портье. Под взглядом блондинки он умолк. И наскоро пересмотрел матрицу логов жучков, установленных в номере и на одежде Диего Пираля. Нет, он ничего не упустил. Контактов, кроме упомянутых, не было. Эпизоды не в счет. Оба основных контакта — гематры. Эрлия в задумчивости прошлась из угла в угол. Мы не знаем, как долго следит за ним гематрийская разведка. Но если кто-то из этих двоих завербован... Зачем присылать еще одного агента? Зачем отправлять его в университет? То есть Дахан и Штильнер на разведку не работают, — осмелел Крисп. Получается, что так, хотя полной уверенности нет. В любом случае гематры осторожны. Просчитали все варианты, готовят надежный подход к клиенту, боятся спугнуть. А нас начальство пилит, вынь да подай результат. Есть, конечно, способ. Крисп ухватил выдержки, чтобы не спросить, какой. «Заклеймить этого пираля, что ли? Заклеймить и выкачать всю информацию?» «Нет», — твердо сказал Крисп, шалея от собственной смелости. «В смысле? Если объект был в Каланте пассажиром, Вряд ли Калантари делились с ним личной информацией. Он поперхнулся и раскашлялся. «Дальше», — подбодрила Эрлия, — «значит, нам важна каждая деталь, каждая мелочь, все, что даст зацепку. Это можно узнать только от свободного. Раб будет тупо отвечать на вопросы. Он ничего не сумеет утаить, но и ничего не вспомнит по собственной инициативе. А мы, согласно нашей природе, утратим к нему всякий интерес», — продолжила за него Эрлия. «И не сможем допросить раба творчески. Ты прав, это не вариант. Опять же, что с ним потом делать? Освободить? Он на нас в суд подаст. Оставить рабом? Кто-нибудь обязательно заметит. Ликвидировать и оборвать последнюю ниточку?» «Ну, почему же последнюю?» — ухмыльнулся Крисп Вибий. Эрлия только что согласилась с ним, считай, похвалила. Крисп решил, что сейчас наилучший момент поделиться с блондинкой идеей, которая пришла ему в голову с полчаса назад. «Хочешь удивить меня?» — Эрлия улыбнулась. «Валяй, я слушаю». Крисп набрал в грудь воздуха, как ныряльщик перед погружением. Не удержавшись, шумно выдохнул, сконфузился и прыгнул в воду. «Если это не пустышка? Если это Калант с Тузиком, со Стланиным? В нем должен быть помпелянец. Тот, чей это Тузик, надо искать помпелянца». «Как?» «Ну, я тут подумал, Калантарий ведь теряет рабов, верно? Если у помпелянца с Тузиком вдруг освободятся все рабы, это обязательно заметят. Случись такое, нам доложили бы». Эрлия кивнула. «Продолжай». «Значит, он принял меры предосторожности. К примеру, раскидал рабов по разным планетам, разным энергостанциям. Можно отследить, кто из владельцев Тузиков проделывал разброс. Это раз. И потом, рабы все равно должны были освободиться. Он это знал и наверняка оставил распоряжение. Выставить на рынок или еще как. Типа, деньги срочно нужны, вот и продаю. Это два. Ну, продает человек 2-3 рабов. Никто ничего не заподозрит. Но если выяснится, что это произошло одновременно в разных местах, что некий владелец Тузика в итоге распродал всех своих рабов...» «Понимаю», — голос Эрли сделался слаще меда. «А у тебя голова варит».
«Я...
молодец». Крисп зарделся от гордости, которую обер-манипулярий Ульпия не замедлила остудить. «Вряд ли ты один такой умный. Скорее всего, в управлении над этим уже работают. А результата нет. Владельцев Тузиков сейчас миллионы, точнее не скажу, не интересовалась. Представляешь объем проверок. Времени займет уйму. Так что не расслабляемся, работаем. Наша цель — Диего Пераль».
Она подошла к бару-холодильнику, сыграла на сенсорной панели уверенный пассаж и получила бокал нежно-зеленого коктейля, искрящегося крошевом ледяных кристаллов. Поразмыслив, Эрлия повторила операцию. Второй коктейль оказался рубиново-красным. «Это для меня», — с гибельным восторгом понял Крисп, — «я заслужил». Он не ошибся. «Надо найти способ вытащить объект на нашу планету». Эрлия вручила Криспу его награду. «Там гематры до него не доберутся, а у нас будут развязаны руки. Думай, мозг, ищи способ, мотив, предлог, что угодно, лишь бы его к нам заманить. Только добровольно, без насилия. А уж там мы найдем способ раскрутить красавчика на сотрудничество. Я над этим работаю. Но одна голова хорошо». Покачивая бедрами, Эрлия направилась в ванную. Крисп проводил ее взглядом, где безнадежность мешалась с вожделением. Пригубил коктейль, в меру сладкий, в меру крепкий, с гранатовой кислинкой. И сунулся в центральную сферу, желая проверить, что там поделывает объект. «Во время следующего сеанса связи...» Эрлия взялась за ручку двери, ведущей в ванную комнату. «Надо будет изложить планкусую идею парня, мало ли...» «Твою дикурию!» — громыхнула из гостиной. «А этот тип откуда взялся?» Едва не расплескав свой коктейль, Эрлия рванула в гостиную. «Прошу прощения», — сказал Дон Фернан. «Я не хотел вас задеть».
«Ничего», — пробормотал Диего. «Все в порядке. Позвольте, я пройду».
«Все в порядке», — повторил Диего, не двигаясь с места. «Вот так сходят с ума», — понял он. «Шаг за шагом, и тропинка кончилась. Ты летишь в пропасть, уверенный, что еще идешь». Дон Фернан стоял перед ним весь в черном, как и сам Диего. Только чернота графа поблескивала редким серебром, вызывая ассоциации с шевелюрой стареющего кабальера, а Диего Пераль был черен, как ворон без прикрас, и сутулился по вороньему. «Мы знакомы?» — спросил Дон Фернан. Диего молчал. Он искал и не находил в этом человеке томной, чуть ироничной жеманности, памятной по встречам в Эскалоне. Опытный боец, едва не заколовший Пераля в университетском спортзале, сойдись Диего с графом в поединке, и сразу стало бы ясно, тот или другой. Но вот так, лицом к лицу, дрожа от возбуждения и не в силах пошевелиться... «Рад вас видеть, господин Дахан!» Слегка пожав плечами, Дон Фернан повернулся к гематру. «Это ваш ученик? Он заявлен на турнир?» «Здравствуйте, господин Пшадерецкий!» Дахан вежливо поклонился. «Я тоже рад вас видеть. Нет, это не мой ученик, это мой помощник. Разрешите представить? Диего Пераль из школы маэстро Дельгоа. Того самого?» «Да». «Тогда почему он вцепился в рапиру?» Лишь сейчас Диего заметил, что пальцы его окоченели на рукояти. «Я бы понял настрой на поединок», — продолжил Дон Фернан. Тот граф, которого знал Диего, произнес бы фразу про настрой с откровенной издевкой. Этот же изъяснялся сухо, как гематор, и с напором человека, который спешит по делам. «Новички часто перебарщивают с показной воинственностью. Но вы утверждаете, что это ваш помощник?» «Это мой помощник», — подтвердил Мардахан. «И постоянный спарринг-партнер госпожи Штильнер. Их тренировки дали превосходные результаты. Надеюсь, у вас будет возможность оценить». «Неужели он рассчитывает, что я преподам ему урок?» «Вряд ли. Разве что косвенно, путем схватки с госпожой Штильнер. Изучая записи, можно многому научиться». «Разумно. Мои уроки слишком дорого стоят, и все же...» Беседуя о Диего, присутствующем здесь, в третьем лице, Дон Фернан стал больше похож на себя прежнего, надменного аристократа. «Если господин Пераль плохо говорит на унилингве, может быть, вы ответите на мой вопрос? Или мне счесть такое поведение оскорбительным? Я приношу вам свои извинения, господин Пшадерецкий». Эзра Дахан оттеснил Диего к краю прохода. «Свои глубочайшие извинения». Господин Пераль недавно перенес тяжелую психологическую травму. Он не до конца оправился от потрясения. Уверен, у господина Пераля и в мыслях не было оскорбить вас. Извинения приняты, всех благ. И Дон Фернан зашагал прочь. «Кто это?» — хрипло выдохнул Диего, борясь с желанием выхватить рапиру и броситься следом. Пожалуй, сейчас он был способен ударить в спину. «Во имя Господа, кто это?» Схватка на площадке закончилась. Синий вышел, прихрамывая. Хромота его исчезла, едва Синий двинулся дальше к судейскому столу. Судя по всему, обнулили нейтрализатор. Красный лежал, выронив саблю. Он не шевелился, успев убедиться в том, что головы ему не поднять. Когда Синий перестал хромать, Красный вскочил на ноги, подхватил саблю и отсалютовал сопернику. Похоже, судьи что-то крикнули Синему. Он повернулся лицом к Красному, встал в позицию и ответил безукоризненным салютом. «Это Антон Пшадерецкий». Эзра Дахан разглядывал Диего, словно новый, еще не опробованный тренажер для фехтования. «Сборная команда Сечени. Впрочем, здесь он заявлен как индивидуал. Вы в курсе, кто такие самовыдвиженцы?» Диего машинально кивнул, хотя ничего не понял, кроме странных имени и фамилий. Возбуждение отпускало. Маэстро начало трясти. Из последних сил он старался скрыть от гематра свое состояние, хотя и понимал всю тщету усилий. Ну хотя бы не стучать зубами при разговоре. «Антон Пшадерецкий? Вы действительно незнакомы или притворяетесь?» «Полагал, что знаком. Сейчас даже и не знаю. Господин Пшадерецкий — заслуженный мастер спорта. Трехкратный победитель чемпионата лиги, многократный призер секторальных чемпионатов и турниров. Если я начну перечислять его медали и титулы, мы не управимся до вечера». «Это шутка», — понял Диего. «Не управимся до вечера». «Говори, Мардахан, всерьез, он бы назвал время, необходимое для перечисления заслуг Антона Пшедерецкого, с точностью до секунды». Затылок ломило, перед глазами плясал рой мушек, омерзительных, готовых высосать твою кровь до капли. «Мушки», — вспомнил маэстро, — «комары, гнус». Как бы они ни назывались, их рой обсел карни шевелящимся комом. «Ты безумен», — сказал Луис Пераль так ясно, словно стоял рядом. «Мальчик мой, ты рехнулся. Какая жалость!» Сначала рапира, удлиняющаяся струйкой комарья, затем грезы средь бела дня, биопротезы дона Фернана, удар, хвативший старого маркиза. А ведь ты даже не удосужился проверить, был ли этот удар или нет. Теперь ты готов прирезать спортсмена, известного здесь всем и каждому. Прирезать только потому, что ты увидел в нем смертельного врага. Когда ты нырнешь, чтобы не всплыть? Прыгнешь с крыши гостиницы? Сегодня, завтра? Лучше не с крыши. Там, где ты бегаешь по утрам, прыгать надежнее. Под аплодисменты Джессики Штильнер ты сойдешь в ад, великий грешник. Я напишу о тебе комедию. Зрители животики надорвут. Его руки. Руки господина Пшедерецкого. Гематор слушал, не перебивая. Вы уверены, что это обычные человеческие руки? «А что это может быть?» — спросил Мардахан. «Биопротезы?» «Биологические протезы? Вполне вероятно. Если он потерял руку в детстве, на ее месте сейчас может оказаться протез. Вас это смущает?» «Кто знает это точно?» «Личный врач, медики, делавшие операцию, родители, сам господин Пшедерецкий, его тренер. В любом случае вы не получите такую информацию. Тайна личности неприкосновенна. Но как он прошел медицинский контроль перед турниром? Проще простого. Контроль выявляет модификантов, у них стоит особая метка. Биопротезы – обычное дело. В сущности, они мало чем отличаются от рук, полученных при рождении. Сила, скорость реакции. В пределах общечеловеческой нормы. Ничего такого, что выходило бы за рамки. Допустим, мышцы протезов гипотетического фехтовальщика сильнее его утраченных естественных конечностей. Разница будет невелика. Обычный человек, в принципе, способен компенсировать ее длительными тренировками. Если вы родились силачом, вы без труда перекроете возможности протезов. Короче, протезы не допинг и не модификация. Просто другие руки, и все. А если я хочу заменить мои руки на биопротезы? В вашем возрасте вы утратите большинство двигательных навыков. Вам придется восстанавливать их заново. На это уйдет много времени. И не факт, что вам удастся восстановиться полностью. Послушайте, Мар Пераль. Нет, лучше вы меня послушайте, — перебил гематра Диего. Я похож на безумца? Да, — согласился Эзра Дахан. Вероятность того, что вы сошли с ума, я оцениваю в 73,9%. «Тогда почему вы со мной возитесь?» «Я слишком разумен», — спокойно ответил гематор. «Вы меня уравновешиваете». Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Первая ведьма. «Сливайте ненависть в котел, пускай кипит. Родных, друзей, детей, сестер. Язык до корня дьявол стер, теперь хрипит». Вторая ведьма. Три ведьмы пляшут над котлом ночной порой. Все на борьбу добра со злом. Нам пофартило, повезло. Сливай добро. Третья ведьма. Во имя бритв, во имя битв. Душе кровить, сливай отраву из обид. Какое к черту возлюби, возненавидь. Федерико. Гляжу на пляску трех старух, трех мус вранья. Я бы им пришелся ко двору. Да все никак не разберу, где двор, где я. В чем смысл ведьминских затей? Каков барыш? Потом вернешься из гостей, а дом упал, и ни клетей, ни стен, ни крыш.